Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами в студии сегодня Лиза Горская. И у нас в гостях руководитель информационного отдела Ивано-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рад вас снова приветствовать.
Отец Макарий, а вы же еще руководитель комиссии.
Да, комиссии по вопросам семьи, защиты семьи, детства и материнства. Вот такое вот странное, ответственное дело поручено было архиерею мне грешному.
Ну, я вот хотела как раз уточнить, что это за комиссия такая и зачем вообще она нужна.
Комиссия нужна, как часто у нас бывает, в церковь это иерархия. Не вы меня избрали, а из вас, сказал Спаситель, и так у нас все идет. У нас в Русской Православной Церкви создана такая комиссия при патриархе, патриаршая комиссия по вопросам семьи и детства, защиты семьи, детства и материнства. Возглавляет ее всем известный уважаемый отец Дмитрий Смирнов. И в епархиях, на местах, архиереи тоже создают такие комиссии, дабы эту работу, общецерковную работу реализовывать, так сказать, развивать на местах. Да.
А какие основные проблемы? Вот от чего детство и семью защищать?
Ну, так проблемы мы видим колоссальные, мы видим очень острую борьбу. Не то, что борьба, как на арене цирка там или где-то, но действительно конфликты, и трудности, и скорби, и горести. Если половина браков распадается, ничего себе, недостаточно для того, чтобы схватиться за волосы. И одновременно и с вот этим вот кризисом семьи мы видим страшное злодейство, детоубийство в материнской утробе. Мы видим...
Это аборты, да, имеется в виду?
Ну да, дорогая моя Лиза, ну а что ж тут, как сказать, прятаться-то, под голову в песок прятать? Я помню, еще в Соединенных Штатах, очень интересный разговор, я был моложе лет на 25, и в одном пригород Бостона, такой культурный весьма, и там произошло убийство, бывают истории, но в том, этот городишко, так сказать, административная единица, будем говорить, он был характерен тем, что там практически преступности не было, а тут произошло убийство. И я говорю одному священнику, православному американцу, говорю, как странно, что вот такое тихое место и, значит, убийство. Он же меня так посмотрел, говорит, тихое место, ничего себе. И он буквально только одну фразу произнес, я уже прекрасно понял, о чем он говорит, что там есть абортарий. Там была клиника, где совершались аборты в этом Бруклайн, штат Массачусетс. И вот одно только его такое движение глаз и бровей мне сразу поставило на место, что если происходит смертоубийство такого рода, так чего же удивляться другого рода смертоубийству?
А есть же, я не знаю, насколько здесь уместно это вспомнить, есть же теория разбитых окон, которая там каким-то образом доказана даже. Это как раз Америка, в Америке она возникла. Если там в каком-то квартале разбиты окна, и они долго не восстанавливаются, то там начинаются кражи, граффити и так далее.
Это не теория, это
практика,
которую нам в России еще не как-то, еще с Божьей помощью, может, никогда не увидим. Я прекрасно помню, едешь в Нью-Йорк, въезжаешь с севера, по 95-му шоссе, это, конечно, конец 90-х годов. И, значит, район, так называемый район Северного Бронкса, если я не ошибаюсь. Вы знаете, вот если кто помнит, мы читаем книги, смотрим там фильмы, картины о войне, Отечественной войне, вот квартал города, скажем, Сталинграда, после бомбежки, на линии огня, вот эти вот черные дыры разбитых окон. И вот смотришь, едешь по машине, уже руки дрожат, не держат руль. Квартал за кварталом вот эти красные дома с черными страшными дырями окон. Почему? Никаких там войн не было, никто никого не бомбардировал. Просто, невыгодно стало эти дома содержать. Корпорации, которыми владели, обанкротились. Жильцы выселились, потому что жить там холодно. И все, они там стоят вот так вот. Стоят, дальше происходит естественный цикл. Знаете, как лес. Вот выгорает, пожар случился, а потом новая порция. Значит, происходит следующее. Я уверен, что сейчас там такого не увидишь. Цена на землю и на недвижимость сходит к нулю. Находятся люди, которые хотят рискнуть, скупают эту недвижимость. Цена сразу растет. сразу покупают, люди покупают другие, след за ними идут. Кто-то там раз магазинчик открывает, кто-то заселяет дом, кто-то вкладывает деньги в ремонт, арендная плата низкая, находятся жильцы, и этот квартал или этот район возрождается к жизни. А с известным Гарлем, который был синонимом чего-то такого страшного предыдущем поколении, в 70-е годы, мое время... Вот уже был очень культурный район, там же просто так и квартиру ты не снимешь, в Гарлеме было, уже вот в 90-е годы. А в Бронксе, в Северном Бронксе, по-моему, только-только вот эта фаза начиналась. Вот, да, действительно, это разбитые окна производят страшное угнетающее впечатление. И поэтому, где-то есть возможность пластиковым, белым пластиком их заклеивали просто-напросто. Не ремонтировать дом, ничего, просто заклеить пластиком окна, чтобы они были белыми, а не черными.
Но окна в данном случае просто, как пример, такой же эффект производит какой-то неубранный мусор, граффити
абсолютно
на стенах.
Абсолютно верно. Но вот в нашей аналогии с абортами это зло, оно не внешнее, не воздействует на человека через глаза или уши, или запах, а через сам факт своего существования. Просто что это страшное злодейство, которое родители совершают хладнокровно и бессердечно вот, по отношению к...
Но они зачастую не понимают этого.
Дорогая моя,
в такой среде формируются,
да,
растут.
Но есть объектив, верно, потому что в любом деле в жизненном есть субъективная сторона и объективная сторона. И бросить окурок, в конце концов, ладно, объективно не очень хорошо. Но если уже привыкли бросать, будут бросать, их пока
опять
не
же,
прищучат.
Вы знаете, люди зачастую бросают окурки, не задумываясь,
да.
А как только задумываются, перестают это делать. Вот у меня, тоже, да, автоматически.
Дай бог, чтобы они переставали это делать. Но проблема-то в том, что между бросить окурок и убить ребенка есть пропасть колоссальная. И вот тут от того, что он или она не задумываются, так сказать, уже гораздо меньше радости, меньше оправданий.
Мне кажется, что радость – это вообще не очень уместное слово, потому что я не знаю ни одного человека, которому бы там приходилось по тем или иным причинам расставаться с ребенком, который бы смог себе это простить потом.
Так вы православные верующие.
Знакомые у меня самые разные. Самые разные.
Что сказать вам, дорогая моя Лиза? Наша Россия несчастная была первой страной в 20-е годы, где это преступление, в христианское уже время, было легализовано при большевиках. И потом волна покатилась по всему миру. И в Соединенных Штатах у меня осталось тоже удивительное достаточно впечатление, опять у молодого человека, я был тогда, говорим, гораздо моложе, просто там вот гражданская активность выше нашей во многом. И вот, значит, каждый год в начале февраля, чтобы вам не соврали, в конце января, все силы, скажем, здоровые общественные силы, а противники говорят, что это, наоборот, фанатики, безумцы, собираются в Вашингтон на годовщину принятия Верховным судом Соединенных Штатов решения, которое привело к легализации абортов. Юридическую сторону не буду раскрывать, это дело достаточно занудное, но так или иначе, с этого решения Верх суда, так называемое дело Roe против Wade.
А как это перевести?
Roe versus Wade. Значит, почему, откуда там Wade взялся, я не знаю. Roe – это такая, Иванов, Петров, Сидоров, нечто абстрактная некая фамилия. Некоторые люди обратились с иском о недопустимости ограничения абортов. Отдельные штаты, 50 штатов, каждый их в отдельности, имел некие ограничительные меры, реализовал, до 173 года, применительно к вот этой вот страшной операции. Не разрешали, либо там определенного срока, или что-то еще. А вот в 73 году, чтобы не соврать, Верховный суд после ряда апелляций принял решение о том, что штаты не имеют права ограничивать человеческую, в кавычках, свободу, и тем самым препятствовать вот этому вот делу. Представьте себе, штат принял бы какое-нибудь решение, что запретили ногти стричь. В таком духе. Вот только длиной, безобразие, стали бы жаловаться. Вот по этой же страшной логике они запретили ограничивать вот этот, вот, значит, процесс где-то убийства. Так вот, в годовщину этого решения Вашингтон собирались, может, сейчас собираются до сих пор, довольно огромные демонстрации, то есть до сотен тысяч людей.
Это 96-й год это было, сказать?
Нет, произошло это в 73-м. С тех пор, вот я там жил в 90-е годы.
Я поняла, да.
Вот я там, значит, Вашингтон, так называемый National Mall, пространство между памятником Джорджу Вашингтону, такой обелиск огромный, и этот сам Капитолий, где заседает Конгресс. И вот это пространство все заполнено людьми. Забирались мы на вышку, на памятник Вашингтон, и все заполнено людьми. Все там вот, православные тоже там присутствовали, римокатолики, в основном разные протестантские группы, там же и еврейские группы в небольшом количестве, и разных там языков, и народов, и там и негры, и белые, какие угодно. И вот шли, значит, они с такими группами, маршами демонстрировали, требовали вот восстановления нормы, нормы жизни. Помните, это вот здесь нет ничего какого-то экстраординарного. Это норма, которая была, существовала в христианском мире.
Но ведь норма не обязательно должна существовать в законодательном пространстве. Она может существовать в культурном, да, в этическом пространстве, в нравственном. Зачастую как бы нравственное просвещение может сделать гораздо больше, чем закон. Потому что законом у нас тоже запрещено много чего, и тем не менее это много чего происходит, и закон нарушается сплошь и рядом.
Верно, никто не пытается свести все дело к закону. Но и нельзя прятаться от закона, потому что законы общества, ну, грубо говоря, есть законы двух сортов, так совсем уж попросту. Законы, которые идут с неба, законы, которые идут от людей. То, что на красный свет мы стоим и на зеленый идем, это Господь не решил, это мы решили. То, что мы ездим по правой стороне, это тоже мы решили. А в Англии по левой ездят. И в Японии, кстати. Так вот, люди, которые... человеческая деятельность, законотворческая и законоприменительная – это очень важные компоненты нашего общего национального бытия. И в условиях, понимаете, опять-таки, если какой-то там тиран захватил какую-то страну, установил законы, а мы там эти крепостные люди или рабы, нам таких законов нет, делаем, что там, как и есть, так и есть. В условиях демократического правления, а Соединенные Штаты, не надо на это закрывать глаза, это действительно демократия, да, очень устойчивая и очень старинная. Вот отклонение в сторону. Сейчас вот взять какой-нибудь закон наш, касается недвижимости там или, не знаю, чего, какой-нибудь страховки, какие-то неинтересные дела. Вот он в каком-то там 95-м году установлен, в 2005-м изменен, в 2012-м там еще же. В Соединенных Штатах те же самые законы. Судья открывает книгу, там какой-нибудь там 17 века закон, 18-го. Они действуют, мутатис, так сказать, со своими изменениями. То есть это очень общество, которое в самом деле имеет интерес и основу своего закона. Оно нарушается, жулья тоже полно, не надо тут думать ничего. Но закон важен для них, и для всех важен, но они это лучше понимают, чем мы, к сожалению, для нас. Так вот, поэтому вот этот интерес к закону и требует от общества каких-то законодательных мер, влияние на законную сферу. И сказать просто, да, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Нет, так люди не должны жить, и не могут так жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. И мы говорим еще и о комиссии, да, по защите семьи, брака, детства.
Совершенно верно, защита материнства, вопросом семьи, защиты материнства и детства. И вот вся эта, как сказать, сфера, вся весь этот сектор, сектор работы, сектор мыслей для нас, русских, россиян, сегодня очень-очень важен.
Я поясню все-таки свою мысль, да, возвращаясь там, к вопросам прерывания беременности да, и к законам. Что я хотела сказать, когда говорила про образование, про нравственно-этическую сферу? У меня, я этот пример уже приводила у нас в эфире, он такой печальный. Моя однокурсница когда-то давно пришла там, на втором, по-моему, курсе грустно в университет. Мы ее там спросили: «Анечка, что случилось?» Условно Анечка, Машенька, да-да. Вот, она говорит, вот так вот получилось, я забеременела, как бы врачи говорят рано, родители боюсь, вот я, значит, от врача, вот мне там позавчера прервали беременность. Значит, эта девочка там прошло уже больше 20 лет, она жалеет до сих пор об этом. Она вот, когда мы встречаемся на встрече выпускников, ну, поскольку так получилось, что она со мной поделилась, когда-то она со мной к этому вопросу и возвращается. Она говорит, какой ужас, если бы я тогда знала, что же я наделала, это сломало всю мою жизнь, я не могу как бы, ну, не могу себя простить, не могу этого забыть, это сказывается сейчас на моей семье. И все время она говорит, если бы я тогда знала, что это там настоящее, что это действительно, ну, как бы, что это действительно ребенок, что, ну, дело в том, что она, как бы будучи инфантильной, в чем-то где-то родители не сказали, где-то там, я не знаю, где она должна была это узнать. Вот, кстати, к вам вопрос. Угу. Действительно думала, что у нее это медицинская, там, чуть ли не косметическая процедура.
Ну да. Еще Гегель говорил, что в наше время всему можно найти оправдание.
И поверьте, она такая не одна. Она неплохая, она не злая, она не убийца. Она бы, вот, может быть, даже если понимала, что делает, скорее всего, нашла бы в себе силы и смелость этого не делать.
Лиза, радость моя, вы 100% правы. Вы 100% правы, но это человеческая природа, человеческая судьба. Боже мой, ну, большая часть, вот зло, которое происходит в этом мире, вот по всему этому нашему огромному земному шару, да? Если мы возьмем людей, которые совершают это зло, ну, я думаю, что 999 из тысячи найдут оправдание, скажут, да я не знаю, я не потому, я неплохой, я не хочу никого зла
так
делать.
Так мой вопрос же в другом, отец Макарь. От кого эта девочка должна была узнать? От кого? От родителей? От кого?
В нормальных условиях. Хороший вопрос, очень разумный. И вот и как бы я не хочу его отводить, мы, может, к нему вернемся и сейчас поговорим об этом деле. Но в нормальных условиях, в условиях нормальной жизни... Эти факты бытия, они просто существуют. Ну, откуда мы знаем, что я не должен сейчас, не знаю, там, класть ноги на стол? Элементарно. Ну, я уверен, что большинство из нас никто никогда не учил, что надо, вот, надо сидеть на стуле, а ноги на стол не класть.
Но если вы сядете в Стокгольме в метро, там почти у всех будут ноги на, ну, не на столе, но на кресле напротив лежать.
Ну, вот это Стокгольм. И, между прочим, вот эти скандинавские-то страны, они и находятся в авангарде, или в арьергарде, как мерить, в авангарде расчеловечивания, или в арьергарде нормальной человеческой жизни. Действительно, скандинавские страны, не случайно, потому что это страны, которые были впереди в деле реформации.
Ну, вот. В общем, возвращаясь, да, к нашей, да, девочке, от, значит, кого она должна была узнать, как ей плохо будет, если она вот так поступит?
Еще раз говорю, описываем вами ситуацию, это 90-е годы, очевидно, когда Россия наша была в состоянии такого водоворота и круговорота, где вообще, сказать, никакой стабильности, никакой нормы тогда мы говорить не могли. Она бы могла, если бы она была православным человеком, она бы могла спросить, скажем, священнику подойти... И священник бы выкатил большие глаза, сказал, дорогая моя, а помни, о чем ты говоришь? Ты мать, у тебя твой ребенок под твоим сердцем, ты хочешь его убить? Что ж ты делаешь? Что, о чем речь вообще? Смеешься, что ли? И она, конечно, тогда бы... Другая, так сказать, вот эта возможность нормы. Другая возможность нормы, она могла бы обратиться к своим родителям.
Вот это тоже очень важный вопрос доверия между ребенком и родителями.
Абсолютно верно. Разрыв поколений или динамика отношений между поколениями. Де-факто на сегодняшний день получается, что вот люди моего поколения, родившиеся в 50-х, 60-х годах, как часто это оказывается, в нравственных и религиозных вопросах оказываются впереди своих старших. Я могу сказать своей маме, она давно скончалась, я не побоюсь такие какие-то, ну, семейные дела раскрыть. Она была, в общем-то, достаточно антицерковно настроена вплоть до последних лет своей жизни. Уже я в это время был священником, и она смотрела на меня иногда с неодобрением, иногда и как-то хуже даже. Ну, до тех пор, пока жизнь ее, состояние здоровья, так сказать, такому уже не скрутили ее так сильно, она тогда приняла крещение, так сказать, в состоянии уже, ну, пограничном, но приняла крещение. Приняла крещение в последний, можно сказать, этап, на последнем этапе своей долгой и многострадальной жизни. Многострадальной, почему? Нет, материальная жизнь была неплохая, но она была многострадальной, потому что я, уже будучи священником и немолодым, видел, как тяжело она страдает вот в этом вот противоречии, противоборстве между тем, что она получила еще из предыдущих поколений советских, и тем, что она видит то, что есть. Могу привести вам, вот, чтобы здесь показать этот странный такой надрыв и разрыв, пропасть межпоколенную. Стояла в магазине, просто покупал, я не помню, какую-то мелочь. И стояла впереди, как обычно, касса, очередь в кассе. То ли впереди, то ли сзади меня стояла женщина пожилая. Ну, пожилая, я сам пожилой. Мне, допустим, 60, а ей 75, что-то в этом роде. И очень сильно она проходилась по церкви, по попам, которые бородатые, которые людей обманывают, которые, значит... Ну, и как-то народу не очень много было, и мне просто молчать было не очень уместно, а говорить, что с ней спорить. Я как по возможности максимально мягко говорю, бабуля, говорю, а помирать-то собираетесь? И она так резко повернула, сказала, нет! И вот точно вот самое, так сказать, интересное был такой доброжелательно-сострадательный смех со стороны окружающих. Что, мол, бабуля бедная, до старости дожила, ума не нажила. Ну, люди стали, остальные молодые были в основном, люди вот вашего возраста. А говорят, да ладно, бабуль, ну что, что с тобой, что ж тебя взять так примерно? Вот вам странное, так сказать, странное положение с разной диспозицией поколений. В нормальных условиях старики, старушки, источник так сказать.
Мудрости.
Да, и молодежь опыта, смотрит на них снизу вверх.
Да.
И это было сравнить недавно. Это остается еще в некоторых, может быть, этнических группах. Вот тоже я припомню, интересные воспоминания моего покойного отца. Он жил у нас в Казахстане в те годы, когда, значит, после смерти Сталина кавказским народам, которые были туда изгнаны или депортированы, они получили разрешение вернуться на свою родину. Вот чеченцы, которые наши сегодня, нами уважаемый Рамзан Кадыров возглавляет, вот это их, так сказать, старшее поколение. Это 1954 год. И отец мой тогда же там же жил, тоже в ссылке. И он дружил кое с кем из этих чеченцев и рассказывал что мне, что у них были... Ну, у кого-то там девушка появилась, у кого какие-то планы на работу, на учебу. Ну, они не знали, будут они возвращаться или нет. То есть разрешение на возврат было получено, но каждый из этих юношей чеченских имел какие-то свои планы, ими делился. И вдруг в один день прекрасный они все говорят, все, мы уезжаем, мы уезжаем. Отец тогда спрашивает, а что, вроде были какие-то сомнения? Ну, старики решили. Никаких вопросов. Старики собрались и решили, что надо возвращаться. Все, ребят, все равно, как сказать, снег пошел, дождь пошел. Нечто совершенно от меня, ну, сказать, то, что я под вопрос не ставлю. Вот нормальные отношения между поколениями. Стабильность этой вот вертикали. Она вся разрушена. Она вся развалена. Я не говорю, хорошо это или плохо, но так вот так есть.
Но почему? Очень... Все-таки где-то она сохраняется, и у меня там среди семей моих друзей очень много семей где-то сохраняется. Ну,
Слава Богу. Слава Богу. Мы говорим, когда мы утверждаем что-то об обществе, мы ясно совершенно, что...
Мы судим потом просто по своим знакомым.
Даже когда мы говорим кризис семьи, семья там такая-сякая, в то же время мы о каждом в отдельности говорим, ну, вот вы стоите в стороне от этого кризиса. Ваша семья будет замечательной, счастливой, и долголетней, и вечной.
Ну, действительно, вы все правильно сказали про то, что это вертикаль. Она не то, что сама, она как-то перевернулась. И я где-то у кого-то из своих ироничных друзей в возрасте читала недавно. Даже не знаю, как себя вести, когда мой великовозрастный сын рассказывает мне, как правильно жить. То ли обнять, то ли дать подзатыльник.
Ну, подзатыльник нехорошо.
Ну, подзатыльник нехорошо, но и понятно, что это как бы шутка, но смысл-то такой, что действительно зачастую родители там учатся у детей.
С тех пор, как вот прошло вот 20 век, стабильное состояние общества, ну, как вот сказать, устойчивое движение этого общества нарушилось. И если мы сегодня, наше маленькое, младшее поколение, можем что-то сделать доброе для старшего, это прекрасно, что это они могут и делают это доброе. А со стороны старшего поколения надо вынуть мозги из тумбочки и подумать каждый раз, что сказать этому юному человеку, там, не знаю, сколько ему лет бы ни было, 10, 15, 20 или 25, как с ним обращаться?
А говорят, что после определенного возраста уже очень сложно перестроить систему мышления, как каким-то новыми принципами овладеть и так далее.
А, сложно. А
мозги из тумбочки.
А что в этой жизни просто? Так вот надо ответить этим людям. Да, сложно. Но вот берите за это сложное дело и делайте его, иначе будет очень дело скверно. И христианский, опять-таки, образ мысли, христианский образ жизни, христианские примеры, и география, и сам, в конце концов, Священное Писание говорит нам все об одном и том же. Никогда не поздно. Вот благоразумный разбойник, распятый на кресте, который часто мы вспоминаем этот факт, это был первый, кто вошел в рай. Вот он, в силу страшных страданий, которые он перенес, и в силу того, что рядом с ним был Бога-человек, который переносил те же самые страдания, вот и сказал ему, Господи, да. Ты ни в чем не виноват, а я виноват. И да, это непросто. И вот этой вот непростоты, ее не надо бояться. Это тоже характерность нашего времени, что очень люди очень стали пугливыми и, как сказать, привередливыми. Это трудно, это нелегко, это я к этому не привык.
Да. А еще знаете, чего люди боятся? Я заметила, я сейчас себя не исключаю из числа людей, просто говорю, что я заметила, что часто люди боятся быть неправыми. Вот очень важно для человека, особенно там перед своими детьми, всегда быть правым.
Это же педагогика. Это уже педагогика.
Да?
Будешь, если я боюсь перед своим ребенком признать свою ошибку, ой, я не завидую этим детям. Я очень не завидую этим детям. Если мы христиане, я в любом случае скажу ему, этому ребенку, я был неправ. Я исправил свою ошибку. Ты походил в школу, получил там двойку, тройку там или что, исправил ошибки? Я тоже исправил свои ошибки. Тоже двойки получал не раз в жизни, в школе жизни получал эти двойки. Исправлял ошибки, да, скрипел, скрежетал, исправлял. И вот там. И когда какой-то конфликт происходит, там что-то, постоянно это на семье происходит. А почему папа сказал вот так, а он на самом деле эдак, ай-яй-яй-яй-яй, и родители начинают вихлять, что-то такое. Ну, этот папа должен будет сказать, ну, я ошибся, в чем проблема? Я ошибся, виноват, простите.
Ну, это, кстати, к вопросу о доверии, да,
между... Да, и именно так доверие выстраивается. Слушайте, есть автор, очень хороший, известный нормальным родителям, отнюдь не христианский, но вот его можно назвать христианином до Христа, как вот Иустин Мученик называл Платона и Демокрита, я не помню, кого, Фалеса. Значит, Яныш Корчик. Яныш Корчик «Как любить ребенка». Это его дневник такой. Вот буквально то, что я говорю, он пишет там, не имея, в общем, прямого отношения к христианству, и даже несколько критичный. Он был еврей, как известно, и тогдашнее христианство в Польше предвоенное вообще это было тоже далеко не в лучшей форме, судя по тому, что пишет он. Но в то же время его призывы к родителям, призывы, по сути, к покаянию, к стоянию перед Богом, хотя он Бога не называет, но вот посчитайте это, вот как любить ребенка, там удивительное совершенно есть обличение родителей, их глупости, упрямства, самодовольства и пренебрежение детьми и пренебрежение своим родительским долгом.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».